Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. Брюсселю будет проще отменить безвизовый режим с Грузией.
Безвизовый режим предназначен для европейских стран, которые являются демократиями, где соблюдаются права человека, из которых у нас нет проблем с миграцией. Поэтому нам нужно посмотреть, выполняются ли эти условия.
Политическая драматургия Георгия Гахария. Что принесло бывшему премьер-министру Грузии шестичасовое шоу в парламенте?
Я вижу, что вы используете эту комиссию как инструмент гибридной войны, информационного и психологического давления на граждан Грузии.
Испытание выборами примет ли грузинская оппозиция участие в муниципальных выборах этой осенью?
Мы готовимся к местным и парламентским выборам вместе в октябре. Если выборы парламентские не будут назначены, тогда мы решим, будем ли участвовать.
Учение президента и продажа авиабилетов. Чем запомнилась уходящая неделя в Абхазии?
Президент Гумба и вице-президент Бигвава пытались впечатлить электоральные массы военно-полевыми навыками.
В Грузии разгорелась острая дискуссия вокруг возможной отмены безвизового режима с ЕС. В правящей силе считают, что этого не будет. А если все-таки Брюссель прибегнет к такой мере, от этого пострадает сам Евросоюз и отдельные страны ЕС, в том числе Германия. Такое заявление сделал накануне в эфире проправительственного телеканала «Имеди» спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Его слова о том, что визовую либерализацию не следует рассматривать как манну небесную и некую благодать, вызвали возмущение оппонентов власти и проевропейских НПО. В оппозиции считают, что такими безответственными заявлениями представители власти готовят грузинское общество к отмене безвизового режима с ЕС. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Видимо, у части брюссельской бюрократии есть желание иметь рычаги давления на другие государства, заключил спикер парламента Шалва Папуашвили в ночном эфире ТВ Имеди, коснувшись вопроса возможной отмены Евросоюзом безвизового режима для Грузии.
Безвиз — это что, мана небесная? У нас тоже безвиз для немцев. И что? Я извиняюсь перед всеми, но безвизовый режим подразумевает, что грузинские туристы едут в Германию, Францию, тратят там деньги и вливают деньги в их экономику. Может, это тот самый высокомерный взгляд сверху вниз на какую-то периферию, будто нам что-то достается, с их точки зрения, некая благодать, что вот вам дают возможность въехать. То, что сегодня рост экономики Евросоюза составляет 1%, а Грузии 10%, это все потому, что мы мыслим экономически правильно. Если они закроют визы и не пустят туристов, которые тратят деньги в той стране, то и этого у них не будет. Мы, грузинский народ, должны подумать и об этом. Есть попытка сыграть на эмоциях людей, мол, теперь визу придется оформлять, и в Берлин или Франкфурт уже не попадешь. Ну, не знаю, разве это подобает политике 21 века?
Папуашвили не вспомнил, что в Евросоюз, в частности в Германию, из Грузии в основном едут для того, чтобы учиться или работать. Он сконцентрировался на ответе послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Тот в интервью BMG ответил, что вопрос безвизового режима может пересмотрен, хотя Европа не хотела бы наказывать грузинский народ.
Безвизовый режим – большая привилегия. Большинство стран не имеют безвизового режима с Европой. Им нужны визы. Это нормальная ситуация. У грузин эта привилегия есть. Безвизовый режим предназначен для европейских стран, которые являются демократиями, где соблюдаются права человека, из которых у нас нет проблем с миграцией. Поэтому нам нужно посмотреть, выполняются ли эти условия по-прежнему. Мы находимся в этом процессе.
Заявил Фишер в интервью BMG. Там же он добавил, что за 39 лет работы в германской дипломатии он ни разу не встречался с проявлениями Deep State. Так дипломат иронизировал по поводу утверждения грузинской мечты о том, что некая глубина государство Deep State желает свергнуть власть в Грузии и открыть второй фронт. Тем не менее, в правящей грузинской мечте продолжают настаивать на существовании Deep State и на его посягательство на независимость и суверенитет маленькой, но гордой Грузии. Эта мысль заставила депутата правящей силы Давида Матикашвили провести параллели между Евросоюзом и СССР, говоря о возможной отмене безвизового режима.
Мало маловероятно, что эти угрозы дойдут до реализации. Евросоюз все больше и больше напоминает Советский Союз. Ярким примером этого является то, как он пытается шантажировать 61 страну. Если какая-либо страна не пойдет по пути принятия решений, провозглашенных в Брюсселе, то они попытаются использовать этот инструмент давления. Яркий пример из нашего недавнего прошлого. Какое государство, с какими целями применяло эмбарго, санкции и депортации людей из страны без каких-либо оснований? Это была Россия.
Напомнил Матикашвили. В стане оппозиции же напомнили, что режим без виз – это привилегия и что ее следует рассматривать как достояние проевропейского грузинского народа. Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария считает, что власти подготавливают грузинский народ к тому, что страна лишится этой привилегии.
В рамках объявленной гибридной войны мечта пытается заранее сделать так, чтобы мы смирились с потерей свободного безвизового передвижения в Европу. И в этом винит всех, кроме себя. Мы всегда стремились и будем стремиться защищать достижения Грузии, свободный безвизовый режим с Европой.
Написал на своей странице Facebook Георгий Кахария. Сегодня не остался практически ни один проевропейский политик, который не отреагировал бы на эту тему. Исключением не стала и лидер нацдвижения Тина Бокучава. Это привилегия, которую страны Евросоюза предоставляют другим государствам и их гражданам. Происходит это в том случае, если эти государства соответствуют европейским критериям по защите прав человека, демократии и верховенства закона. Мы видим, что российский режим Иванишвили попирает все эти ценности и принципы, поэтому Брюссель внес этот вопрос в повестку дня. Если такое произойдет, я уверена, что решение об отмене безвизового режима долго не продлится. Это будет временное решение. Один из лидеров Гирчи, Александр Акуяшвили, в этом вопросе всю ответственность возлагает на власти.
Если что-то будет угрожать визовой либерализации, в этом правительство должно обвинять себя. Никто не просил Кобахидзе приостанавливать процесс евроинтеграции. Никто не просил грузинскую мечту принять те репрессивные законы, которые она приняла.
Напомнил оппозиционер Александр Аквиашвили о том, что к концу года Евросоюз намерен упростить отмену безвизового режима, днями ранее сообщил редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В своей статье он отмечает, что большинство стран Евросоюза стараются успеть принять правила упрощенной отмены безвизового режима за период председательства Польши. Кроме этого, отмена режима без виз, помимо экономических, технических и правовых условий, зависит и от стандарта и степени демократии, хотя точных определений этих стандартов нет, отмечает Рикард Йозвяк.
Однако в итоге это все равно будет зависеть от государств-членов через квалифицированное большинство приостановить либерализацию визового режима с третьей страной. Как говорят официальные лица Евросоюза, это остается ядерным вариантом, когда все остальные исчерпаны, поскольку блок, как правило, неохотно наказывает все население страны, а не ее правительство.
Пишет в своей статье Йозвяк. Этим и объясняется тот факт, что в начале этого года, 27 января, после отступления демократии власти грузинской мечты, Евросоюз решил приостановить либерализацию визового режима только для владельцев грузинских диппаспортов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Внимание грузинской общественности на этой неделе было приковано к фигуре бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Его неожиданное появление в парламенте на заседании Временной следственной комиссии по расследованию, цитата, преступлений режима Саакашвили, конец цитаты, рекордный шестичасовой допрос бывшими соратниками и последующее заявление политика о возможном участии в муниципальных выборах этой осенью сделали Гахария мишенью критики как властей, так и представителей оппозиции. Хотя Хасая следила за развитием событий в Тбилиси.
Комиссия, созданная по инициативе грузинской мечты, вызвала Георгия Гахария на допрос по событиям так называемой «Гавриловской ночи» – разгону демонстраций 20 июня 2019 года. О своем решении явиться в парламент он сообщил всего за пару часов до начала заседания. Председатель комиссии Тед Лукиани, бывшая соратница Гахария, встретила его саркастическим приветствием. «Вижу, вы признали наш парламент и нас. Это можно только положительно оценить». Гахария же сразу дал понять, что не признает легитимность комиссии, назвал ее инструментом гибридной войны, развязанной против общества. Единственной причиной своего прихода в парламент он назвал необходимость противодействовать этому давлению.
Я вижу, что вы используете эту комиссию как инструмент гибридной войны, информационного и психологического давления на граждан Грузии. Это произошло в случае с обесцениванием подвига такого символического героя, как Анцухелидзе. Искренне говорю, тогда я посчитал, что обязан сюда прийти. И я признаю, что, к сожалению, влияние этой комиссии в контексте гибридного воздействия на граждан Грузии действительно работает. И я обязан делать все, что могу и где могу, и выразить свою точку зрения.
Рекордный 6-часовой допрос проходил в напряженной атмосфере. Экс-премьер угрожал покинуть здание, в то время как члены комиссии требовали соблюдать тон. Бывший премьер-министр, в свою очередь, потребовал, чтобы парламентская комиссия вызвала на допрос по делу 20 июня не только его, но и почетного председателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили. По словам Гахария, без этого комиссия станет инструментом полуправды.
Чтобы понять более широкий контекст, комиссия должна допросить вместе со мной и Иванишвили, того, кто привез Гаврилова, и его принимающую сторону. Я считаю, что вы также должны допросить генерального прокурора, который так долго расследовал это дело. Необходимо допросить и главу службы госбезопасности, который заранее должен был предусмотреть эти риски.
Ключевым вопросом осталось, кто отдал приказ на использование резиновых пуль, в результате которых десятки демонстрантов получили тяжелые ранения, включая потерю зрения. Гахария настаивал, что такой приказ не отдавал ни он, ни его заместители. Он признал, что командовал только применением слезоточивого газа и водометов.
Приказ об использовании специальных средств в соответствии с соответствующим планом и законом о полиции в тех случаях, когда речь шла о слезоточивом газе, отдал я. И когда речь шла о водомете, тоже отдал я. В других случаях ни я, ни мои заместители таких приказов не отдавали. Точно такой же ответ содержится в протоколе допроса.
Председатель комиссии Тейт Лукьяни уточнил у экс-главы МВД, было ли ему известно, кто выдал приказ на использование спецсредств. У вас есть подозрение, что этот приказ кто-то отдал вместо вас? Но Георгий Гахария ответил, что этого он не знает. Явка экс-премьера в парламент вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые критиковали его за этот шаг, в то время как другие увидели в этом шанс использовать политическую трибуну для того, чтобы дотянуться до потенциальных избирателей. Представительница пятого президента Саломе Зурабишвили Экабеселия заявила, что премьер должен был воспользоваться этой трибуной, чтобы выступить с обвинениями в адрес действующей власти.
Когда мы требовали ответственности за 20 июня, его хвалили и защищали. Никто в включая Цулукьяни, тогда не сказал ни слова о том, что в ту ночь имело место беззаконие. Если он пришел, то должен использовать эту возможность, чтобы обвинить и поставить вопрос ответственности. Его доля ответственности есть, но и вся власть несет свою часть ответственности, целый парламент. Я бы использовала эту трибуну, чтобы приподнять занавес и донести правду.
В то же время часть оппозиции расценила это как нарушение соглашения, достигнутого в рамках платформы сопротивления, которую курирует Саломе Зурабишвили. Это не инициатива направлена на освобождение узников совести и проведение внеочередных парламентских выборов. Появление Гахария в парламенте восприняли как шаг, подрывающий единство оппозиции, причем не только в этом аспекте. Гахария стал первым представителем оппозиции, открыто заговорившим о подготовке к муниципальным выборам. По его словам, участие в выборах – базовая обязанность любой политической силы. Хотя он подчеркивает приоритет досрочных парламентских, муниципальные остаются в повестке, и окончательное решение будет принято в зависимости от ситуации.
Мы готовимся к местным и парламентским выборам вместе в октябре. Если выборы парламентские не будут назначены, тогда мы решим, будем ли участвовать.
По его словам, многие оппозиционные силы придерживаются аналогичной позиции, но ждут, кто сделает первый шаг. Лидер коалиции «За перемены» Ника Мелия подтвердил, часть оппозиции действительно рассматривает возможность участия в выборах, несмотря на прежние заявления о бойкоте.
Если бы не парламентский бойкот, вряд ли кто-то вообще вышел бы на улицы. Максимум на одну неделю протестов, если бы оппозиционные партии не обратились к бойкоту. Мы должны принять опыт 2020-2021 годов как урок.
Пока лишь две политические силы – национальное движение и коалиция «За перемены» – ясно дали понять, что не собираются участвовать в местных выборах при нынешней, по их мнению, нелегитимной власти. Позиция партии ЛЭЛУ остается неопределенной. Ее представители не отказываются категорически от такой перспективы, однако подчеркивают, что сама постановка вопроса о выборах сейчас лишь способствует укреплению режима.
Только парламентские выборы могут вытащить страну из тяжелого политического кризиса. Так что в повестке только это, хотя мы, конечно, готовимся к выборам.
Говорит член партии Саба Буадзе. Часть оппозиции настаивает, говорить сегодня о включении в избирательный процесс не просто преждевременно, а политически и морально неприемлемо. По их убеждению, в стране нет легитимного избирательного процесса, он де-факто отменен. А любые разговоры об участии в выборах в такой ситуации воспринимаются как формальная коллаборация с авторитарным режимом. Точно примет участие в выборах Гирчи, об этом в партии заявили открыто. До недавнего времени сама возможность участия в местных выборах для оппозиции была под вопросом. Опираясь на выводы временной Следственной комиссии Тейт-Лукиани, власти планировали запретить коллективное национальное движение, то есть крупнейшие оппозиционные партии страны, перекрыв им доступ к выборам и участию в политической жизни. Планы грузинской мечты временно изменились. Вместо запрета оппозиции партия власти решила предоставить им еще один шанс. Об этом заявил исполнительный секретарь грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, добавив, что агентурные партии получат должный ответ от народа на выборах.
Мы готовы к тому, чтобы на нынешних местных выборах народ Грузии дал адекватный ответ агентурным партиям, а мы, в свою очередь, победим на этих выборах. Затем мы подготовим очень сильную и фактически обоснованную конституционную жалобу, которая, в свою очередь, должна стать основанием для запрета коллективного нацдвижения.
Некоторые наблюдатели считают, что такая тактика может быть связана с попытками партии власти и лично Бидзина Иванишвили избежать международной изоляции и санкций. Демонстрация демократического процесса через выборы – способ выиграть время и сохранить статус-кво. Особенно болезненно на заявление Гахари отреагировали некоторые родственники политзаключенных. Их освобождение сама оппозиция называет своей главной задачей, и теперь возможное участие в выборах воспринимается многими как предательство. Родственники заключенных заявляют, если оппозиция пойдет на местные выборы до освобождения их близких, они начнут кампанию по бойкоту с призывами к обществу не приходить на избирательные участки.
Мы надеялись, верили, а теперь нас предают в последний момент. Загляните в свое сердце и поймите, какую ошибку вы совершаете. Пусть на вашей совести будут эти политзаключенные и вся страна.
Говорит мать задержанного студента Звиада Цесхладзе. Проведение муниципальных выборов с участием оппозиции для грузинской мечты – шанс сохранить контроль и легитимность в глазах Запада. Для части оппозиции – возможность ослабить позиции партии власти. Но для многих это выбор без выбора. И пока ключевые решения отдаются на откуп обстоятельствам, судьбу будущих выборов, возможно, определят не политические игроки, а грузинская улица.
Как рассказала моя коллега Хатия Хасая, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария на этой неделе испытал оппозиционное единство. Многие оппоненты власти раскритиковали его за участие в заседании Временной парламентской комиссии, чью легитимность не признают ни оппоненты власти, ни сам Гахария. Бывшие соратники допрашивали его с пристрастием рекордные 6 часов и припомнили все – от разгона акции протеста в Гавриловскую ночь до предательства грузинской мечты, то бишь внезапной отставки с поста премьера. Однопартийцы Гахария, наоборот, убеждены в том, что политик смог победить в спарринге с пропагандистами Иванишвили на их поле. Еще больше подогрело дискуссию заявление Гахари о том, что он не исключает участие его партии в выборах в органы местного самоуправления этой осенью. О политическом шоу недели «Стратегии оппозиции» Кавказа поговорила с грузинскими политологами Гией Хухашвили и Давидом Дарчашвили. Подногие, первый вопрос у меня к вам. Для кого было поставлено это политическое шоу неделя, если не месяца? Рекордный 6-часовой допрос экс-премьера Георгия Гахария. Какую цель преследовали члены комиссии от грузинской мечты и их сателлитов, и сам Георгий Гахария? В чем политическая драматургия этого шоу?
Я думаю, что цель здесь не одна. Власть преследует несколько основных целей. Вы знаете, что они анонсировали запрет партии, и сейчас надо набрать компромат и создать какие-то обоснования для того, чтобы потом обратиться в Конституционный суд для того, чтобы запретить партии. Это одна из целей. Ну, это прессинг некий на партии. Они сейчас открывают дела и создают фонд для того, чтобы подвесить какие-то дела. И мы знаем, что те фигуранты, те приглашенные на комиссии, которые отказались присутствовать на них, них завели уголовные дела. И к тому же цель власти, я думаю, такая общая цель состоит в том, чтобы все время быть в атаке и играть в кошки-мышки с общественностью, с оппозиционными силами, все время давать и давать народу, скажем так, если не хлеба, так зрелище.
Однуги, ну они так себе так кошками выглядели. Да. Справедливости ради, и Георгий Гахария совсем не выглядел мышкой, по крайней мере, удобной целью.
Понимаете, в чем дело? Я не думаю, что Гахария вчера выиграл. Может быть, он и не проиграл, но одна из целей власти заключалась не в том, чтобы выиграть. Ну, если бы они выиграли, это было бы хорошо, но одна из целей — спровоцировать напряженность на оппозиционном фланге. И, в принципе, эту цель они вчера достигли, потому что мы видим, сегодня весь оппозиционный спектр показывает пальцем на Гахария, и эта напряженность достигла очередного пика, скажем так. Власть в чем проиграла вчера? Ну, в чем, да, ну, были эпизоды, где Гахария смотрелся хорошо, ну, так, достойно, но были эпизоды, где власть своей демагогии перекрывала вот его эти ответы. Новой информации такой, чтобы запомнилось общественности, Гахария так и не выдал. Если быть объективным, вчерашний день закончился в основном ничью. Я думаю, Гахария допустил ошибку, и ошибка его заключалась не в том, что он пришел туда. Он мог, конечно, прийти, но ему надо было устраивать некий демарш. Ну, пришел, понятно. Его преамбула, то есть первая речь, была очень интересная, в принципе, логичная. Он как бы говорил о том, что если комиссия собирается разбираться с событиями 20 июня, им надо приглашать всех фигурантов. То есть Бедзину Иванишвили, человека, который принимал политические какие-то решения, Кобахидзе, как председателя парламента и лицом приглашавшим в свое время Гаврилова, ну, Гомелаури, как представителя спецслужб и так далее и тому подобное. Кахария мог сделать так, чтобы заявить, чтобы комиссия, если хочет на самом деле разбираться с этими делами, надо приглашать этих людей, а если их не приглашают, в этом случае он считает, что вся эта постановка это просто фарс, больше ничего, встать и уйти. В этом случае он бы выиграл. Это было бы некая демонстрация силы и с его стороны, и в принципе главным ньюсом стало бы вот это. А так, когда 6 часов говоришь, в принципе, не по существу. Там были абсолютно некомпетентные, абсолютно на уровне неких слухов, какие-то вопросы непонятные, непрофессиональные. И просто болтали, больше ничего там не было. Что-нибудь осталось от вчерашнего дня? Я думаю, ничего особенного не осталось. Зритель тоже устает. Так что все остались при своих.
Да, это было долгое шоу, но я думаю, что хорошие тикток-видео, возможно, партия Гахария из этого могла бы себе позволить сделать. Вот, ну, Давид, Георгий Гахария назвал комиссию, легитимность которой не признают ни оппозиция, ни он сам, я процитирую, инструментом гибридной войны, информационного и психологического давления на граждан Грузии. Конец статы, заявил, что он решил принять участие в этой информационной войне на их же поле. В оппозиции признают, что Гахария играет на другом электоральном поле, чем бывшая партия власти «Единое нацдвижение». Почему он не должен был воспользоваться этой возможностью, если она могла принести ему электоральные очки или дополнительный политический капитал?
Вы знаете, использовать это поле или не использовать здесь для меня тоже нету какой-то вот принципиальной. Можно было действовать и так, и так. Сейчас снова, значит, Иванишвили осуществляет атаку на весь оппозиционный спектр, на все слои недовольные нынешней ситуации, и именно он создает опять повестку дня этими своими атаками. На острие этой атаки вот сейчас эта комиссия. Да, она нелегитимна, это понятно, но вот что в ответ? Просто кричать, что она нелегитимна, этого недостаточно, хотя это тоже необходимо, но какие-то ответные шаги нужно предпринимать. Ну, Гахария попробовал так. что у него получилось, что у него не получилось, но это не конец этой истории. Все это будет продолжаться. Вот сегодня уже объявляется о открытии уголовных дел против тех, кто не участвовал в этом мероприятии. Что будет в дальнейшем от этой оппозиции? Мне показалось интересным вот предложение Гиги Угулова, которых вот далече читал, то он вместо того, чтобы оппозиция снова занялась бы обвинением друг друга, как лучше действовать и кто нарушает какие-то соглашения, вместо этого должна как-то вот с единой позиции по отношению к выборам выйти и ставить какие-то условия. Ну вот пойдут на эти условия, не пойдут, значит, власть держащие де-факто. Это нужно будет посмотреть, но это все-таки вот какой-то шаг в ответ, тоже активный и интересный. Там идея, опять же, обогащается тем, что к местным выборам прибавить еще вопрос плебисцита по отношению к новым выборам парламентским. Он даже предлагает, хотя не настаивает над этим, какое-то число, вот когда именно парламентские выборы должны быть произойти, и что для этого нужно делать. В общем, вот это какая-то активность, которая, если превратится из просто вот Facebook-поста в какую-то общую позицию, и оппозиция будет на этой позиции настаивать и устраивать и акции по этому поводу. Ну вот это снова вот как-то вот вопрос инициатив может, ну, отчасти как-то выбить из руки Иванишвили. В любом случае, вот это будет какой-то новый раунд борьбы. Вот в этом направлении нужно действовать, потому что на данном этапе налицо полная деморализация вот национального единства грузинского общества. Что-то нужно делать в этом направлении, потому что вот так нация как таковая существовать не может. И в этой борьбе оппозиция, если она вот согласится на такие условия, которые вот ставит в данном случае Гула, другие, наверное, могут свое мнение по этому поводу высказать. Очень тоже важно будет, чтобы предлагать, обсуждать эти вопросы не только тем партиям, которые перешагнули через барьер в последних выборах, несмотря на их, значит, все минусы и слабости тех выборов, но и других политических субъектов, которые так или иначе заявляют о себе. И вот открыть дискуссию именно о том, как выходить из не просто политического, а я бы сказал, национального кризиса, да, в котором вот грузинское общество сейчас находится.
Батно, Гия, как вы считаете, что мешает сегодня этому оппозиционному единству? И готова ли власть, готов ли Бедзина Иванишвили сегодня договариваться? И о чем он готов договариваться с условным единым оппозиционным фронтом?
Говорить об единстве оппозиционного фронта, я думаю, это, мягко говоря, преувеличение. И не нужно никакое единство. Между партиями есть проблемы по многим направлениям. Сейчас искусственное объединение никому не нужно. Но хорошая координация по главному вопросу, то есть по каким-то демократическим позициям и, что самое главное, это по вектору долгосрочного развития страны, это да, здесь можно сказать.
То есть вы имеете в виду стратегическое единство, не тактическое?
Да, конечно. В принципе, этому ничто не мешает. А что касается власти, власти, конечно же, не будет ни с кем договариваться в сложившейся ситуации. У них цель — это исключить из повестки дня любое противостояние, как свободу мысли, так и свободу действий и так далее, и тому подобное. То есть они выстраивают чисто авторитарную систему по тем лекалам, по тем инструкциям, которые поступили из Кремля, как бы синхронизируют грузинское законодательство с законодательством России. Один к одному, можно сказать. Ну, с некими вариациями. Так что здесь поля для каких-то договоренностей нет.
Цела, а видимость политической права конкуренции они не будут создавать, например, даже к выборам в местное самоуправление?
Да. Ну да, они они это будут делать. То есть как работает эта авторитарная система российская? Это одна доминантная партия и его сателлиты, которые создают систему так называемой суверенной демократии, то есть интерпретация демократии. Ну, если удастся эти партии под ноготь подвести, тогда да. А если не удастся, и они будут рыпаться, тогда, в принципе, партии можно создавать искусственно новые и им давать потом пространство. Весь этот процесс направлен именно в этом направлении. Это схема работы и стратегия, можно сказать, власти. Но главная проблема в том, что наши оппозиционные партии на сегодняшний день остались вообще в воздухе, как бы. Они не опираются на народную поддержку. Я больше скажу, в принципе, у них нет никакого линка, скажем так, тем протестам, которые проходят перманентно на улице Руставели. И, в принципе, интегрироваться туда наша оппозиция так и не смогла по сей день. Вы знаете такую войну, которую можно выиграть без главнокомандующего или командного состава? Да, это же политический процесс. Политическому процессу нужна стратегия, нужны какие-то планы, да, расписанные. Кто это должен сделать? Это должны делать политики. Но протест сам их не признает как лидеров, не уважает, не доверяет. И здесь у нас вот главная проблема, если говорить по существу этого процесса, то, что, да, у людей есть претензии серьезные к власти, но эти претензии распространяются и на оппозицию. И, в принципе, когда оппозиция находится в таком подвешенном состоянии, этим очень искусно пользуется уже Бедина Иванишвили. И вот потому я сказал, что он играет сейчас с этими людьми кошки-мышки. А что такое оппозиция, если у них нет поддержки народа? Она практически не существует, можно сказать, в Грузии. Да, они выступают по телевизору, там говорят умные вещи, такие тексты очень хорошие. Но лидерскую позицию в этом протесте они занять не могут. А Бедина Иванишвили не боится таких партий подвешенных, нелегитимных, скажем так, да, в политическом смысле. Он боится народа, с которым он все делает. И, в принципе, у него это очень хорошо получается, что у народа нет никакого, значит, уважения, никакой связи вот с этими оппозиционными партиями. Здесь мы находимся вот в такой стагнации. Да, кризис налицо, но выход из кризиса не виден. А какой резон сейчас у Иванишвили с кем-то договариваться? А с кем договариваться? С людьми, которые не опираются ни на чем, подвешенных в воздухе? Нет, он с ними играет просто, и все.
Гостями некруглого стола были грузинские политологи Гия Хухашвили и Давид Дарчиашвили. Полную версию дискуссии слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также на канале «Эхо» в YouTube. Последний указ новоизбранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба подписал больше 2 недель назад. И с тех пор ничего, кроме юбилеев, поздравлений и военных учений. Зато абхазский парламент трудится, принимая законы и ратифицируя соглашения. Кроме того, депутаты утвердили предложенных президентом районных судей, после чего наблюдатели констатировали, что судебная ветвь власти полностью перешла в женские руки. В России тем временем стартовали продажи авиабилетов в Абхазию. Итоги недели подвела «Нужная газета». Читает мой коллега Демис Паландов.
Итоги недели весьма скромные, что неудивительно на фоне почти полного отсутствия в информационном поле как власти, так и оппозиции. На сессии парламента депутаты безоговорочно проголосовали за районных судей, предложенных президентом. И сегодня можно с уверенностью говорить о том, что третья ветвь власти перешла в руки женщин. От позиции главы Верховного суда до судов первой инстанции. Народные избранники также ратифицировали внесение изменений в соглашение Абхазии и России о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Приняли закон о введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот, разрешив свободный обмен абсаров на российские рубли. В первом чтении приняты законы о внесении изменений в градостроительный и строительный кодекс РА, о закупках, о внесении изменений в закон о порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия, ужесточающей ответственность должностных лиц, не отвечающих на запросы граждан. Не принят проект закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности инвестора. Изменения в градостроительный и строительный кодекс приняты с целью сохранения единообразного облика построения. Споры вызвал проект закона о закупках. Заместитель председателя контрольной палаты Зураб Отреба заявил, что они часто сталкиваются в своей работе с неэффективным использованием бюджетных средств, поэтому хотят составить реестр недобросовестных подрядчиков. Одни и те же подрядчики исполняют строительные работы, хотя мы несколько раз направляли материалы в прокуратуру. Конец цитаты. После долгого обсуждения проект закона был принят в производство. Исполнительная власть на этой неделе, как и ранее, демонстрировала свою готовность к проведению торжественных и юбилейных мероприятий, конкурсов. Президент Гунба и вице-президент Бигвава пытались впечатлить электоральные массы военно-полевыми навыками. Они посетили учения резервистов, проходившие в Кадурском ущелье, где посмотрели в бинокль, постреляли из гранатомета и пулемета и высказались о важности наращивать обороноспособность страны. Никаких кадровых назначений на этой неделе не произошло. За оглашением Бадры Гунба списка министров на конкурсе «Команда Абхазии» не последовало никаких президентских указов. Напомню, что Бадра Гунба назвал имена 4 министров на итоговом шоу конкурса, проходившем в столице Абхазии под патронажем заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Последний указ, изданный Бадрой Гунба, о назначении премьер-министра датирован 3 апреля. С тех пор ни указов, ни распоряжений президент не издавал. Независимые информационные ресурсы обращают внимание своих читателей на кадровую дележку в отсутствие структуры правительства. Структуры правительства нет, а портфели уже вручаются, пишет телеграм-канал «Республика». Про структуру не возразить, а вот портфели, объективности ради, надо заметить, что пока только обещаются. В Москве Евгений Примаков и Даур Кове подписали соглашение между Россотрудничеством и Благотворительным фондом развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив. Соглашение направлено на продвижение российского образования и социально-гуманитарных проектов на территории Абхазии, передают государственные информресурсы, которым, видимо, по душе пришлась формулировка экс-президента Бжания, любившего называть Абхазию территории. В ГАИ Абхазии начался обмен абхазских водительских удостоверений на российские удостоверения международного образца. Российский ПСБ организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Абхазии, для зачисления пенсионных и социальных выплат из Социального фонда России. В детском лагере «Артек», куда была направлена на отдых группа абхазских школьников, 12 апреля скончался Нарт Абухба. Причиной смерти названа ОРВИ. На этой неделе Минтранс России сообщил о продаже билетов на авиарейсы в Абхазию. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково-Сухум. «ЮВТ Аэро» будет совершать маршрут Москва-Сухум-Москва один раз в неделю. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в абхазскую столицу.
Итоги недели по версии абхазской «Нужной газеты» зачитал мой коллега Демис Паландов. Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.